специально для...
Говорит Радио Свобода. Ночной штурм офиса движения за права человека. Кто за это ответит?
Они себя вели как гестаповцы. Это вот таких хамов я давно не видел. Волокли прямо по полу и били ногами. И выкинули нас, значит, два амбала, стоящие в двери, нас просто швырнули на асфальт.
Итоги саммита «Большой восьмерки». Справится ли один Владимир Путин сразу с семерыми?
Самая карикатура популярная. Владимир Путин в виде такого страшного полуобнаженного качка сидит за столом. К нему выстроились в очереди все остальные лидеры «Большой восьмерки» и занимаются с ним армрестлингом, в котором он всех побеждает.
Международный кинофестиваль в Москве. Почему он все менее интересен?
Вымирает племя людей, которые хотели бы на большом экране видеть настоящий кинематограф. В этом смысле страна глупеет, худеет, нет желания воспитать людей с тонкими и сложными пристрастиями.
Судебные движения по болотным делам, приговор итальянским модельерам Дольче и Габбана, увольнение Марата Гельмана из Пермского центра современного искусства. Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 25-й недели 2013 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шара и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Представители правоохранительных органов минувшей ночью захватили офис правозащитной организации «За права человека» в центре Москвы. При штурме несколько человек получили травмы, в том числе руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Власти объясняют случившееся тем, что у движения «За права человека» истек срок аренды. В движении это не подтверждают, говорят, что переговоры об аренде помещения продолжаются. Посол США в России Майкл Макфол заявил, что в Вашингтоне обеспокоены информацией о захвате офиса некоммерческой организации. В помещениях движения «За права человека» сейчас находятся сотрудники частного охранного предприятия. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побывала в Малом Кисловском переулке и поговорила с очевидцами штурма офиса.
С утра в субботу около здания, где находился офис движения «За права человека», было около десятка гражданских активистов, которые закрепляли самодельные плакаты на стенах и дверях здания и обсуждали события минувшей ночи. Осада здания началась еще накануне. По просьбе руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева в офис прибыл уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский, депутат Илья Пономарев и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Однако сотрудники ЧОП не пустили в офис ни одного из адвокатов, а также прибывшего позже уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Об этом «Радио Свобода» рассказал Лев Пономарев.
Такого вообще не должно было быть. Уполномоченный по правам человека России не пустили в офис простые менты, которые стояли, чоповцы даже, которые стояли у входа. Это, конечно, событие тоже крупное. Лукину это колоссальное оскорбление. Ну и общество, потому что Лукин, уполномоченный по правам человека в России, является человеком, который выбирает Государственную Думу, его представляет президент, учитывая, что такой высокий статус, но я не знаю, по статусу он человек там может быть 6-й, 7-й в стране.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин находился вместе с сотрудниками правозащитной организации в момент захвата офиса.
Я приехал, чтобы разобраться в этой ситуации. Мне удалось проникнуть внутрь, предварительно растащив сотрудников ЧОПа, которые дверь блокировали. Стал разбираться с документами. Очень быстро выяснилось, что никаких оснований для выселения горячей линии и движения с прав человека из этого офиса нет. Во-первых, это нельзя делать без решения суда, а такого решения не было. Во-вторых, Пономарев является добросовестным арендатором. Он платит деньги за аренду, город ему эти деньги не возвращает. Ну и в-третьих, Пономарев увидел уведомление об отказе продления аренды только вчера. Бумаги, которые мне предъявили захватчики, были очень странными. Было письмо вице-мэра Сергуниной без подписи о том, что помещение должно быть освобождено. И уведомление. Но, повторяю, уведомление было предъявлено вчера только только вчера, а не за 3 месяца, как положено по закону. Был какой-то, какая-то Филькина грамота о почтовом получении этого уведомления в феврале, без всяких подписей. Ну, конечно же, я понял, что люди эти являются абсолютно бессовестными рейдерами.
По словам Льва Пономарева, еще до захвата офиса движения «За права человека» нагрянувшие туда силовики вели себя вызывающе. Да и во время штурма, который начался после того, как здание покинули московский омбудсмен Александр Музыканский и депутат Госдумы Илья Пономарев, с правозащитниками сотрудники силовых структур не церемонились.
Ну, во-первых, до этого они себя вели как гестаповцы, то есть они не давали ходить в туалет, причем в том числе женщинам. Это вот таких хамов я давно не видел, причем эти хамы руководили всей операцией. Значит, они были высокопоставленные сотрудники, скорее всего, ФСБ или мэрии, потому что им все подчинялись. Они шутили хамски, так сказать, иногда позволяли мат. Штурм был, ворвались ОМОНовцы, человек 8-10. Конечно же, с грубейшим нарушением закона все происходило, то есть нам не предложили выйти и не объяснили, в чем нарушение закона. То есть схватили, поволокли, все упали, так сказать, волокли прямо по полу и били ногами. И выкинули нас, значит, причем передавая из рук в руки, 2 амбала, стоящие в двери, нас просто швырнули на асфальт.
Несколько человек получили травмы, в том числе и лидер движения «За права человека» 72-летний Лев Пономарев.
То есть не повреждены внутренние органы, я надеюсь. А вот ссадины, конечно, там везде дают себя чувствовать. И голова, так сказать, и по почкам били, и там грудной клетки, под глазом синяк. Все это дает знать, потому что я не очень молод, но не витально, как говорят. То есть я думаю, что внутренние органы не повреждены.
Главное, что сейчас заботит Льва Пономарева, как организация сможет продолжить свою работу.
Я, конечно, там обжалую в суд незаконное выселение без решения суда и без участия приставов. Судебные приставы только имеют право применять насильственное выселение по решению суда. Я обращусь в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы было возбуждено уголовное дело по избиению меня и также и моих коллег. Но я думаю, что оба случая я проиграю, потому что здесь все управляемо. И они не вели себя так нагло, если бы не понимали, что их прикроют. Но самая главная забота, конечно, это сохранить имущество сейчас. Музыканский обратился к начальнику полиции Центрального округа, чтобы они взяли под охрану наши собственности. Но надо же сохранить имущество и постепенно распределиться. Кто-то будет по квартирам работать, может быть, снять небольшой офис какой-нибудь. Но мы будем жить, конечно, работать.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева возмущена грубой акцией против правозащитников.
Это возмутительная, очень грубая и беззаконная акция со стороны властей. Все эти люди имели указание с какого-то очень высокого верха так действовать, иначе нетрудно объяснить, почему они позволили себе такие противозаконные действия в такой грубой форме. Очередное позорное поведение наших властей, которые показали себя какими-то пещерными мракобесами. Если бы это было только одно нарушение прав наших НКО и граждан, объединившихся в НКО со стороны государства. Себя ведут с ними, а не так, как если бы они были отъявленными преступниками. Хотя все это уважаемые организации, которые приносят большую пользу нашим гражданам, защищая их права от государства, чем, естественно, государство раздражают. И вот вам расплата за это.
В мае этого года прокуроры проверяли движение «За права человека» в рамках общероссийских проверок НКО. На Льва Пономарева было заведено административное дело за отказ предоставить прокурорам необходимые документы. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе в Москве закончилось предварительное слушание по болотному делу, которое будет рассмотрено по существу 24 июня в Замоскворецком суде Москвы. Всего в деле о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года около 30 обвиняемых. Однако пока в суд переданы заключения только в отношении 12 человек, 10 из которых находятся под арестом. В пятницу Следственный комитет России предъявил обвинение в организации массовых беспорядков на Болотной активистам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. На теме работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Предварительные слушания по болотному делу в Замоскворецком суде проходили 6, 7 и 12 июня. Суд не удовлетворил ни одного ходатайства защиты. Отказался исключить из списка потерпевших 73 полицейских и признать недействительными некоторые доказательства вины обвиняемых. Адвокаты утверждали, что полицейских признали потерпевшими, хотя те не получили в ходе беспорядков на Болотной никаких травм. Ранее суд отказался вернуть дело в прокуратуру и продлил действие избранных для обвиняемых мер пресечения еще на полгода. 8 человек – Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Ярослав Белоусов, Артем Савелов, Сергей Кривов, Александра Духанина, Алексей Полихович – обвиняются в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским. Трое – Владимир Акименков, Николай Кавказский, Леонид Ковязин – только в участии в массовых беспорядках. Марию Баронову обвиняют в призывах к неподчинению требованиям полиции. Итоги предварительных слушаний по болотному делу в эфире «Радио Свобода» подвел адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант.
Мы приходим к судебному процессу с печальным таким ощущением, оставшимся по итогам предварительных слушаний. Стало очевидным уже сразу вот в эти первые дни, что суд, к сожалению, вместо того, чтобы выполнять свою роль арбитра над сторонами, над схваткой, постоянно подыгрывают стороне и без того сильной, то есть стороне обвинения, и не просто подыгрывает, а выполняет за нее ее работу и подчищает за нее ее брак. Это проявилось и в большом, и в малом. Особенно вопиющим выглядело то, как это происходило в связи с продлением аж на полгода сразу срока содержания под стражей всем десятерым ребятам, которые уже год, кто больше года, кто чуть меньше года находится под стражей, и двум девушкам их мер пресечения. Совершенно, ну, я бы сказал, в каком-то издевательском виде это было, потому что у прокурора даже не удосужилось фамилии назвать тех людей, которых она еще на полгода хочет оставить в тюрьме, не говоря уже о попытке хотя бы какого-либо обоснования, почему это так необходимо и почему нельзя без этого. Тем не менее, суду этого оказалось достаточно. И так во всем остальном. Вообще, это дело, это второе впечатление, абсолютно фальшивое. И я убежден в том, что у суда не было ни права, ни оснований принимать его к рассмотрению по существу. Потому что для того, чтобы суд мог рассматривать какое-то дело по существу, в нем хотя бы должен быть четко видимый предмет рассмотрения.
На этой неделе лидеры Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев дважды побывали в Следственном комитете России. После проведения следственных действий, подробности которых не разглашаются, им предъявили обвинения в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Ранее они обвинялись в подготовке массовых беспорядков в России. Дело возбудили после показанного на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждали, что Удальцов, Развожаев и Константин Лебедев планировали организовать в России массовые волнения на деньги грузинского политика Гиви Таргамадзе. Константин Лебедев дал показания против своих товарищей и получил 2,5 года колонии. Леонида Развожаева также обвиняют в незаконном пересечении границы и ложном доносе на следователя, говорит адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова.
К нам объявили о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева по организации массовых беспорядков, приготовлению к организации массовых беспорядков, а также в отношении Леонида Развожаева по незаконному пересечению границ. После этого объявили состав новой следственной группы и после этого объявили об окончании производства по данному делу. Мы должны знакомиться с делом и, видимо, ознакомление начнется со следующей недели. В данном случае я не знаю, из каких материалов состоит данное дело. У нас не было ни одной очной ставки. Мы абсолютно не знаем, какие показания и чьи имеются. Я предполагаю, что ознакомление продлится не меньше 2 месяцев.
24 июня, в день начала судебного процесса над узниками Болотной площади в Замоскворецком суде, в Москве откроется пресс-центр по болотному делу. О его работе и о том, может ли общественность повлиять на судьбу обвиняемых, я поговорила с одним из организаторов пресс-центра, журналистом, членом движения «Солидарность» Александром Рыклиным.
Вот этот пресс-центр, собственно, создается на базе тех инициатив, которые мы уже наблюдаем довольно долго. Я имею в виду подготовку большого доклада о реальных событиях на Болотной, так называемая рабочая группа, которая собрала огромное количество, несколько соцветских показаний, потом был этот доклад опубликован. И вот теперь, собственно, на базе круглого стола 12 декабря, который готовил этот доклад, партия Пер-Парнас, комитета 6 мая, создается вот этот пресс-центр, который и будет работать, собственно, в ежедневном режиме.
Нескольким участникам по так называемому болотному делу уже вынесли обвинительные приговоры, отправили в колонию. Удальцова и Развожаева на этой неделе обвинили дополнительно в организации массовых беспорядков на Болотной, что, конечно же, серьезно осложняет их нынешнее положение. Каких приговоров вы ждете для еще 12 обвиняемых по болотному делу?
Вы знаете, хочется, конечно, каркать, но, честно признаться, пока мои прогнозы крайне пессимистичные. Мне кажется, что масштаб дела, его размах, то, как Следственный комитет к нему подошел, то, каким инструментарием он пользовался во время следствия, вот это все указывает на то, что готовится расправа. Мне представляется, что только давление гражданского общества может каким-то образом переломить эту ситуацию.
Александр, вы постоянный участник одиночных пикетов и массовых митингов за политические изменения в России, прекращение репрессий. Вот у вас лично есть ощущение, что что-то меняется в связи вот с активностью политической граждан, которая все-таки, ну, более-менее просыпается?
Да, конечно, конечно. Общество проваливается в какую-то чудовищную черную яму, и только вот само оно может удержаться на этом краю и не дать себя втоптать в этот мрак и ужас, а попытаться как-то воспрянуть и каким-то образом постоять за собственное достоинство, да и за будущее наших детей, нашей страны.
Всего в деле около 30 фигурантов. Приговоры пока вынесены Максиму Лузянину, который получил 4 года колонии, и Константину Лебедеву. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода» о важных международных новостях уходящей недели. В ее начале в Северной Ирландии состоялся саммит «Большой восьмерки». Он завершился беспрецедентными в истории этой организации разногласиями в пропорции 7-1. Россия против остального мира по сирийскому вопросу. Формально дипломатические приличия соблюдены. В итоговых документах совещания содержится отсыл к способам решения сирийской проблемы. А президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама подтвердили заинтересованность в созыве мирной конференции об урегулировании конфликта в Женеве. Фактическая линия расхождений, перспективы пребывания у власти в Сирии Башара Асада, ценностная в понимании задач мировой политики вообще. Об этом я беседую с лондонским политическим комментатором и журналистом Андреем Остальским.
Проблему сформулировал резче всех премьер-министр Канады Стивен Харпер, который накануне открытия саммита сказал: «Итак, снова не восьмерка, а семерка плюс один». Вот к этой старой формуле вернулись. На одной стороне стоят 7 развитых государств мира, и на другой стороне, на противоположной, стоит Россия. Механизм большой сначала шестерки, потом семерки, и, наконец, восьмерки создавался как клуб неких единомышленников, у которых, конечно, могут быть тактические разногласия о том, каким методом достигать поставленных целей, но где все согласны, в общем-то, относительно каких-то общих принципов и ценностей защиты демократии, международного мира, защиты прав человека, в том числе в государствах третьего мира, помощь бедным и так далее и тому подобное. Впервые в истории существования этого клуба происходит фактически конфронтация, причем достаточно жесткая.
А в международных отношениях бывает так, что один прав, а семеро не правы?
Нельзя исключить этого на 100%. Но, конечно, редко, когда подавляющее большинство придерживается твердо какой-то позиции, в большинстве случаев, наверное, даже в подавляющем большинстве случаев окажется все-таки ближе к истине. А тут встает, Андрей, совсем другой кардинальный вопрос. А не относится ли эта формула теперь 7 плюс 1 вообще к этому клубу? Под всем другим вопросом, может быть, теперь уже единых ценностей, объединяющих страны семерки бывшей и России, выстроившей новую политическую систему за последнее десятилетие, может быть, уже этих ценностей не существует, тем самым единство по самым важным вопросам клуба демонстрировать становится все сложнее и сложнее.
Мне кажется, даже по итогам довольно скупым встречи Барака Обамы и Владимира Путина было понятно, что договориться мало о чем удалось, поскольку подтверждение того, что в начале сентября президенты встретятся в Москве, и подтверждение того, что они готовы участвовать в международной конференции по регулированию в Сирии. Больше ничего.
Самая карикатура, популярная в Великобритании, из газеты Daily Telegraph, Кристиан Эдамс, знаменитый, нарисовал такое. Владимир Путин в виде такого страшного полуобнаженного качка сидит за столом, к нему выстроились в очереди все остальные лидеры «Большой восьмерки» и занимаются с ним армрестлингом, в котором он всех побеждает. С одной стороны, это выглядит вроде бы как комплимент Владимиру Путину, но с другой стороны, понятно, что карикатурист иронизирует над всей этой ситуацией, именно над тем, что лидерам 7 развитых государств не удается на этот раз найти общего дружественного языка с Россией. Понятно, что по главному сирийскому вопросу в вежливой форме констатированы совершенно глубинные и, наверное, непреодолимые разногласия. Была причем даже угроза такая, скрытая, высказанная британцами, что может быть принято коммюнике за подписью лишь 7 государств без участия России, что означало бы, конечно, констатацию, юридическое оформление уже раскола клуба восьмерки. Была найдена компромиссная позиция, при этом, конечно, пункты программы, некоторые пункты программы, предлагаемые британцами, были несколько размыты, смягчены.
О месте России в «Большой восьмерке» говорил лондонский политический комментатор и журналист Андрей Остальский. Еще одно важное событие, связанное с саммитом «Большой восьмерки», президент США Барак Обама и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили о начале переговоров о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле между США и Евросоюзом. Председательствовавший на саммите премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал его величайшим двусторонним торговым соглашением в мировой истории. Значение этого договора для международной торговли комментирует корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной, экономический эксперт Британского Королевского института международных отношений Четтем Хаус, специалист по глобальной экономике и торговле Давиде Тентори.
Это соглашение, если оно будет достигнуто, действительно можно назвать величайшим двусторонним соглашением в истории, поскольку совокупный торговый оборот обеих сторон, которые его подпишут, составляет 30% объема мировой торговли. Одна эта цифра красноречиво говорит о масштабе соглашения. Переговоры начнутся в июле и, по всей видимости, продлятся не менее 2 лет. Их организаторы рассчитывают на 1,5 года, однако не думаю, что они смогут уложиться в этот срок. Столь всеобъемлющие и сложные переговоры потребуют намного больше времени. Формально целью переговоров является торговое соглашение, но на деле они затронут более широкие экономические сферы. В частности, на них будут рассматриваться вопросы либерализации взаимных инвестиций в экономику и регламентирования и упрощения юридических процедур создания промышленных предприятий и других форм бизнеса. Так что в целом это соглашение окажет огромное позитивное влияние на экономику обеих сторон.
Какие конкретно выгоды преследуют Соединенные Штаты и Евросоюз, заключая это торговое соглашение?
Экономисты пытаются посчитать, какие выгоды получат рядовые потребители в странах Евросоюза. Их подсчеты показывают, что в среднем соглашение сулит увеличение покупательной способности отдельной европейской семьи на 500 евро в год. Точную сумму реального увеличения потребительского потенциала европейца сейчас еще трудно подсчитать, поскольку мы не знаем содержание соглашения. Американцы также рассчитывают, что соглашение будет способствовать укреплению экономики и росту ВВП. Ликвидация торговых и таможенных барьеров между США и Евросоюзом сулит американскому потребителю реальное снижение потребительских цен и расширение торгового ассортимента. Этому будет способствовать появление европейцев на американском рынке, что стимулирует конкуренцию. Простой пример. Сейчас существует запрет для европейских авиакомпаний заниматься перевозками на внутренних американских линиях. Со снятием этого запрета и появлением конкурирующих европейских авиакомпаний цены на авиабилеты неизбежно пойдут вниз. Сейчас в Евросоюзе действуют высокие таможенные пошлины на ряд американских товаров. Некоторые из них даже запрещены к ввозу в ЕС. Со снятием этих барьеров возникшая конкуренция неизбежно повлияет на снижение цен на европейском рынке. Еще один пример – сельское хозяйство. Этот сектор тщательно охраняется жестким регулированием и таможенными барьерами как в Евросоюзе, так и в США. Если эти барьеры исчезнут, В выгоде останутся потребители, поскольку цены на овощи и фрукты снизятся. Еще одна сфера экономики, которая потребует урегулирования – стандарты и специфика работы электропромышленности, которые нужно будет привести к общему знаменателю. Это касается даже напряжения в электросети. Если европейцам и американцам удастся прийти к соглашению в этой сфере, то и здесь неизбежно снизятся цены на электротовары и электрооборудование.
А есть ли у этого торгового проекта противники?
Наиболее резкая критика исходит от Китая. Его можно понять. Это торговое соглашение практически исключает Китай из глобального процесса либерализации торговли, поскольку США намерены заключить еще несколько очень амбициозных торговых соглашений со странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Китай окажется в изоляции, и на этом фоне дешевизна его потребительских товаров уже не будет столь привлекательной. И здесь с неизбежностью должна будет возникнуть идея торговой кооперации этих трех крупнейших регионов мира. Конечно, значительное давление на переговоры между США и Евросоюзом будет исходить от могущественных американских и европейских лобби, не заинтересованных в утрате торговых монополий и контроля за рынками сбыта. Это может повлиять на результаты переговоров. Однако, если на них обе стороны придут к взаимовыгодному соглашению, это может подстегнуть и другие страны, в частности Китай, начать процесс либерализации своих экономик. И, конечно, это окажет очень позитивное влияние на глобальную экономику.
О перспективах заключения соглашения о свободной торговле между США и Европейским Союзом говорил специалист по глобальной экономике и торговле из Четтем Хауса в Британии Давиде Тентори. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве проходит международный кинофестиваль. Итальянские модельеры Дольче и Габбана осуждены судом за попытку укрыться от уплаты налогов. Галерист Марат Гельман уволен с должности руководителя Центра современного искусства в Перми. Программу продолжим после объявлений.
Уроки устной истории. 1941-45. Лагерь для военнопленных. Русский и немецкий опыт. Зачем на фронт шли женщины? Как умирали герои? В классном часе «Свободы» звучат воспоминания ветеранов Второй мировой войны. Первый раз в эфире в воскресенье 21 июня в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Свобода в клубах. Рисуем суд. Графические репортажи с судебных процессов в современной России. Болотное дело в рисунках. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Вот тема нашей беседы. Почему в социальных сетях затянулась дискуссия о совпавшей с трансляцией съезда Общероссийского народного фронта демонстрации художественного фильма по повести Юрия Полякова «Апофигей»? Как телевидение рассказывало о не случившейся отставке главы компании РЖД Владимира Якунина?
По телевидению это выглядело очень скомканно. Два, я смотрела программу «Время», Екатерина Андреева своим цельнометаллическим голосом объявила что-то невнятное. Вот если бы я не была в контексте, если бы я это не вычитала уже в интернете, я бы вообще не понимала, о чем идет речь. Это такой теперь фасончик носят. Вот что-то сказать, чтобы быть актуально, но так, чтобы, во-первых, это было в конце выпуска, а во-вторых, чтобы ничего не поняли. И, в общем-то, этой темы вы развите, но я имею в виду, конечно, телеканал «Дождь», где эта тема все-таки муссировала достаточно подробно. И 224, там тоже было просто упоминание бесподобности. Но я повторяю, что я могла видеть не все. Ну, тут, конечно, я на следующий день смотрела, потому что была очень бурная реакция Якунина, ее я тоже не видела. И вот эта вот бурная реакция, она сама по себе, это самое интересное, что произошло в этом инциденте, потому что те люди, которые следят за интернетовской жизнью, они знают, как много было всяких сообщений с картинками, без, с комментариями по поводу какой-то невиданной роскоши его дачного поместья. И вот тут вот Якунин не сказал вообще ни одного слова. А вообще-то, по моим представлениям, он не очень любит светиться на экране. И вот он появился относительно недавно в программе Брилева «Субботние вести». И там он, конечно, правильно делает, что он редко бывает в телевизоре, потому что он такое производит крайне противоречивое впечатление. Он, с одной стороны, весь такой божественный, он же, если я не ошибаюсь, кавалер ордена Андрея Первозванного и много чего делает для церкви. А с другой стороны, это такой материалист, прямо материалист. Он все время говорил о необходимости дополнительного какого-то, видимо, бюджетного финансирования. Я так понимала, что это был главный смысл его прихода к Брилеву. Меня, конечно, покорила тогда фраза, сказанная им. Как мне кажется, он многозначительно посмотрел в телекамеру, бытие определяет сознание.
Давайте еще сейчас поговорим об одной теме. Это, скажем так, отзвук программ, которые на предминувшей неделе активно обсуждали, но по-прежнему довольно много об этом пишут в социальных сетях. Речь идет о съезде Общероссийского народного фронта, и так совпало, в то же время один из федеральных каналов продемонстрировал художественный фильм «Апофигей».
Да, это действительно было удивительное совпадение. Фильм «Апофигей» – это фильм о конформизме. Причем его действие начинается в 1978 году, то есть это конформизм такой дистиллированный советский брежневского образца, когда человек, который делает успешную карьеру, он учится в институте, очень талантливый ученый, становится секретарем парткома и дальше делает карьеру по партийной линии. Автор сценария Юрий Поляков, писатель, который не понаслышке знает все это, потому что сам в молодости прошел через райкомы, горкомы. Поэтому фильм невероятно достоверен. Он на редкость хорошо сделан для нашего телевидения. И вот эти вот мучения, переходить, не переходить. Там же сначала там и Брежнев, и Андропов, и потом Горбачев. И эти люди в райкомах, обкомах все время сидят и думают, куда же им переходить, под чье начало. Выиграет, проиграет, что будет завтра. И вот это вот все совпало с учредителем съезда Общенародного фронта. И вот в кратких синхронах было ясно, что люди, которые перебегают из «Единой России» в этот самый Общенародный фронт, они озабочены ровно теми же проблемами. То есть рифмы были настолько поразительны, что это уже само рассматривалось как, я бы сказала, как такой акционный акт на государственном канале. Потому что, когда, например, Неверов, Сергей Неверов, это важный человек в структуре «Единой России», когда его пытаются вообще, ну объясните, а что, в чем разница-то? Он говорит, ну вот понимаете, вы же здесь в двух-трех рукопожатиях от Путина. Это совершенно другая коммуникация. Тут, конечно, люди, которые не только смотрят телевизор, но и кое-что читали, помнят, как Натан Эйдельман, замечательный историк, разрабатывал свою теорию о том, что любой современный человек находится в двух-трех рукопожатиях от Пушкина. А вот сегодня меряется рукопожатиями время, пространство меряется рукопожатиями от Путина. Она, конечно, меня поразила Баталина, новая звезда федерального масштаба, которая стала сопредседателем Общенародного фронта. Она так кометой просто пронеслась над нашим телевидением. Я не понимала, почему эта женщина из Ставрополя, как выяснилось, она там была телеведущей, но она говорит по-русски с таким ставропольским прононсом, такая пулеметно говорящая, Тина Канделаки меркнет на ее фоне, она вдруг стала появляться в последнее время в программе Малахова. Я еще удивилась, думаю, а что это такое, откуда? Вот она проходила боевое крещение, а потом она сразу стала взлетела, и вот она теперь политик федерального масштаба, она была тоже в вестях субботних у Брилева. Она все время выглядывает из-за правого плеча Путина, потому что она сопредседатель движения, которое возглавляет Владимир Владимирович. Чем больше она пыталась объяснить вот эту вот разницу, почему она и депутат Госдумы, и сопредседатель Общенародного фронта, тем меньше эта разница ощущалась.
Такое совпадение – это недоработка тех, кто программную сетку составляет, или, не дай бог, попытка такой фиги в кармане?
Нет, вы знаете, фига в кармане на канале, который возглавляет Добродеев, это просто исключено. Я думаю, что просто, может быть, не посмотрели. Они же вообще не воспринимают телевидение как единый текст. Это ведь часто так бывает, особенно, кстати, на НТВ, что какая-то совершенно откровенная, там, не знаю, анатомия протеста, а дальше идет изумительный фильм точное, невероятно снайперское попадание в тему. Очень много новых документов. Фильм Алексея Пивоварова о начале войны. Это не фиги в кармане, это вот такая программная политика.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве в четверг открылся 35-й международный кинофестиваль мировой премьерой блокбастера «Война миров» с участием Брэда Питта. Он стал почетным гостем кинофорума. Помимо этого события, открытие в конкурсной программе «Немного» считает социолог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Вам не кажется, что фестиваль с каждым годом становится более провинциальным? Все меньше серьезных картин в конкурсе, все меньше звезд и все меньше иностранной прессы.
Все равно любой кинофестиваль – это фильмы и открытие новых имен. Если здесь будет найден, если не Квентин Тарантино, то хотя бы Мунджу или кто-нибудь из румынской, может быть, молдавской новой волны, который будет потом трепетать весь кинематографический мир, то это будет здорово. Увидим после конкурсной программы. Но я думаю, что на протяжении лет 20 Московский фестиваль не был связан с героизмом конкурса, а с тем, что он работал как фест для примерно 14-15 миллионного города, где можно посмотреть те фильмы, которые никогда российские дистрибьюторы не привезут в Москву. Драма последнего десятилетия в этом не самом маленьком городке Европы исчезает публика, способная и готовая смотреть качественное кино. Лауреатов «Золотых пальмовых ветвей», «Медведей» и «Львов» хватает на несколько сеансов. Их снимают через неделю. Не потому, что кто-то запрещает. Нет публики. Публика придет на «Война миров» с Брэдом Питтом и так далее. Но причем здесь фестивальная программа. Ну, может быть, для того, чтобы отчитаться перед администрацией президента, что Брэд Питт приезжает открывать Московский фестиваль. Это не так. Он по контракту приезжает осуществить премьеру в стране, которая является четвертой по сборам в Европе сегодня. У него написаны первые там 10 стран. Московский фестиваль – это просто синхрон. Поэтому, как фест, я думаю, здесь кое-что будет. Никто никогда не увидит, например, какие-то голландские программы. Здесь есть такая программа, называется «Малые голландцы». Авторское кино Нидерландов или португальцы здесь будут показаны. Но это для киногурманов. Когда здесь бывали замечательные ретроспективы, например, Косовец в прошлом году или кто-то еще, великие режиссеры, которые здесь были, залы маленькие, 200-местные, были полупустые. Вымирает племя людей, которые хотели бы на большом экране видеть настоящий кинематограф, и они либо ездят в Европу, либо скачивают, и Московский фестиваль не тратит соответствующие деньги для того, чтобы сказать людям. В этом смысле страна глупеет, худеет, нет желания воспитать людей с тонкими и сложными пристрастиями. Следовательно, никто не сможет ни создавать произведения искусства, ни претендовать на Нобелевские премии в ближайшие 10 лет.
Московский международный кинофестиваль – это фестиваль для журналистов, для людей кино или для публики?
Конечно, во всех странах мира это фестиваль для критиков, поскольку там создаются художественные репутации, там пишется история этого вида человеческой деятельности. И на очень больших фестивалях еще есть рынки, для того, чтобы киноиндустрия эти репутации потом воплощала в будущие проекты. Так как у нас кино, которое показывается на фестивалях, потом почти не выходит, у нас такое засилие коммерческого мирового кинематографа, то все несколько сот человек, которые наберутся в этом 15-миллионнике, они могут дойти до касс и за небольшую сумму в $15 купить билетик.
С кинокритиком Даниилом Дондуреем о проходящем в Москве международном кинофестивале беседовал корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Органы налоговой проверки Италии, как выяснилось к концу недели, имеют право описать имущество модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана за недоплату положенной суммы в казну. Дом модели может оказаться на грани банкротства. Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Итальянские дизайнеры моды Доменико Дольче и Стефано Габбана были приговорены к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения каждый Миланским судом первой инстанции за предоставление недостоверной налоговой декларации. Суд принял доводы обвинения, представленного прокурором Лауро Эпедио и Гаэтано Рута, которые потребовали приговорить каждого из модельеров к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако суд учел общее смягчающее вину обстоятельства. Кроме отбывания наказания, оба модельера должны будут выплатить в качестве предварительного возмещения ущерба государству 500 тысяч евро. Поскольку речь идет о ранее несудимых гражданах, суд временно приостановил приведение приговора в исполнение для всех 6 фигурантов уголовного дела о финансовом мошенничестве дома моды Дольче и Габбана. Один фигурант уголовного дела, Антуан Ноэлла, подозреваемый в том, что он выступал в качестве подставного лица Дольче Габбана, был оправдан. Среди других осужденных, приговоренных к меньшим срокам тюремного заключения, управляющий дома моды, коммерческий директор и брат одного из модельеров Альфонсо Габбана. Адвокат модельеров Массимо Ди Нойя уже заявил, что намерен подать апелляцию в самое ближайшее время. Процесс по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов модельерами Дольче Габбана начался еще в 2004 году, когда они продали право на использование своего фирменного знака подставной люксембургской компании ГАДО, пайщиками которой они являлись, по сильно заниженной цене, с тем, чтобы сэкономить 1 миллиард евро на налогах. На всех судебных заседаниях оба дизайнера моды заявляли о своей невиновности. Адвокат-защитник ждет мотивацию решения суда, которое должно быть опубликовано в ближайшее время. Параллельно идет гражданский иск, выдвинутый против модельером агентством налоговых поступлений Италии, в результате которого налоговая комиссия вынесла решение об уплате штрафных санкций за недоплаченные налоги на сумму 343 миллиона евро. Агентство налоговых поступлений имеет в настоящее время право описать счета и имущество Дольче и Габбана с учетом пени на сумму 400 миллионов евро. Если это произойдет, то дом моды Дольче и Габбана может оказаться на грани банкротства. Только после опубликования мотивации судьи по уголовным делам Антонеллы Брамбилла, снявшей с модельеров обвинение в финансовом мошенничестве, можно будет судить, появится ли основание у кассационной налоговой комиссии для аннулирования гигантского штрафа. Приговор суда по делу Дольче и Габбана для Радио Свобода прокомментировала практикующий адвокат Алессандра Томасси.
Что касается осуждения судом Дольче и Габбана, приговоренных к 1 году 8 месяцам лишения свободы, речь идет всего лишь о приговоре суда первой, низшей инстанции. Определенно, они подадут апелляцию, и в любом случае приговор отбывать им не придется, поскольку речь идет о минимальном сроке, а обвиняемые ранее не были судимы. В том, что касается штрафных санкций, цифры являются значительными. Самым серьезным обстоятельством является осуждение управляющего предприятием. Относительно суммы штрафных санкций будут вестись переговоры о ее снижении в суде второй инстанции. Процесс обещает быть очень длительным. После суда первой ступени будет вторая, а возможно и третья ступень. Судебные процессы в Италии вообще тянутся долго. Поскольку речь идет о солидном предприятии, я не думаю, что штрафные санкции отразятся на коммерческой деятельности модельеров, несмотря на эту, скажем так, оплошность. Приговор оказался мягким, поскольку не был доказан факт финансового мошенничества. Модельеры наказаны за неполную декларацию о доходах.
В связи с проводимой правительством Италии реформой пенитенциарной системы, что лица, осужденные на срок до 4 лет тюремного заключения, будут отбывать наказание под домашним арестом. Да и то только в том случае, если приговор будет приведен в исполнение. А действие приговора в отношении Дольче и Габбана приостановлено. Существует также практика, когда суды высших инстанций сокращают срок наказания, вынесенный судами низших инстанций. Таким образом, если срок наказания для Дольче и Габбана будет значительно снижен, то их судимость может быть автоматически погашена. Один из вариантов реформы пенитенциарной системы предусматривает также широкомасштабную амнистию, под которую вполне могут попасть и ранее несудимые модельеры. Но совершенно однозначно ясно, что в тюрьму Дольче Габбана не сядут. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Среди ярких тем обсуждения в российской международной блогосфере в последние дни изменение мировой моды на игрушки «Лего» и увольнение с поста руководителя Центра современного искусства в Перми галериста Марата Гельмана. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Увольнение Марата Гельмана с поста директора Музея современного искусства в Перми, можно сказать, произошло в блогах. Как минимум причины такого решения губернатор Пермского края Виктор Басаргин разъяснил у себя в ЖЖ.
Инициативы Гельмана в последние недели сводятся к привлечению к себе определенного вида внимания. Это очередные попытки капитализировать свое имя, в чем он, надо сказать, стабильно преуспевает. Получается, в нашей совместной работе разошлись уже не только стратегии, но и цели. И тот факт, что в этих личных интересах используются площадка и мероприятия, которые в основном организованы и работают на бюджетные деньги, дает краевым и городским властям право не просто высказывать свое «фи» к происходящему, но и прибегнуть к более решительным шагам. Ситуацию можно сравнить с отставкой тренера в крупном спортивном клубе. Регион и спонсоры вкладываются в команду, а результат не очень.
Увольнение Гельмана опечалило прежде всего художников. Вот что рассказал в интервью Александр Шабуров из группы «Синие носы».
Мы же все творческие люди, мы не лезем туда, куда нас зовут, а едем туда, где нас ждут и хотят видеть. И в тот момент Марата там мы хотели видеть, ему само это, видимо, было любопытно. И я, когда в прошлом году бывал в Перми на фестивале «Белые ночи», меня он даже поразил. В центре Перми большущая такая пустая прогулочная зона, и непонятно, что с ней делать. И тут как раз заделали фестиваль, где был бассейн, выставки, концерты, библиотеки, кафе, занятия йогой, бесплатное занятие фитнесом. То есть все то, чего как раз по идее властям не хватает, чем занять молодежь, лишь бы она на митинги не ходила, да? И по моему разумению, этот опыт нужно было копировать и вообще делать в каждом городе.
В прессе никто не сомневается, что последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, стал злобный зубастый чебурашка из проекта новосибирского художника Василия Слонова «Welcome to Sochi 2014». Более глубокие причины недовольства Гельманом описывает в колонке на сайте СНОП Ксения Чудинова.
Из всех сегодняшних деятелей Гельман один смог предоставить понятный план, компетентно расписать задачи, сформулировать проблемы и решения по их устранению, поставить перед проектом понятные цифры по КПД. Пермский проект – первый подобный в России, о Перми сейчас знают те, кто раньше даже не представлял карту России. Гельман показал, что в Перми может быть интересно, круто и классно.
Зато очень рад увольнению Гельмана председатель правления Пермской организации Союза художников России Равиль Исмагилов.
Это же просто праздник для Перми. Наконец-то деньги пойдут на местную культуру, о которой большинство пермяков даже не знают. А у нас множество ансамблей, художников и прочих деятелей культуры, которые должны быть услышаны и увидены. Не надо нам этих мексиканцев. Пускай люди в Мексику едут на них смотреть.
За увольнением последовали обыски в дирекции фестиваля «Белые ночи». Сам Марат Гельман поместил в ЖЖ ссылку на публикацию портала «Ура.ру» с таким комментарием.
Начали выемку документов по белым ночам. Уверены, видимо, были, что что-то на меня уж точно найдут. Такой большой фестиваль не может быть, чтоб не нашли. Раструбили. Губернатор под прессу дал грозное поручение. И тут не задача. Председатель оргкомитета, председатель правительства. Он деньги распределял. У каждого фестиваля свой продюсер. «Белые ночи» — это конгломерат фестивалей. У городка свой. Я занимался концепцией, консультировал продюсеров, продвижением. Договаривался с художниками и артистами. Никакой оргхозяйственной деятельности. Тогда непонятно, на каком основании пришли в музей, требуя всю документацию за 2012-2013 года. Там их тоже ждет фиаско. Уже поняли. Последняя проверка музея закончилась месяц назад. Даже подсунуть ничего нельзя. Видимо, понимая, что там им ничего не светит, работы Слонова с «Welcome Sochi» отдали на проверку, на экстремизм. Все это похоже на то, что получили команду из Москвы. Любой ценой что-нибудь найти. Короче, скоро узнаете, что я провозил наркотики, занимаюсь педофилией или работаю на ЦРУ.
В начале августа в японском городе Саппоро состоится первая международная научная конференция, посвященная проблемам взаимодействия человека и разнообразных антропоморфных механических устройств. Эта тема связана с разработкой интерфейсов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие человека с роботами. Но даже и в этой сравнительно новой сфере исследования обнаруживается историческое измерение. В сеть попал текст доклада, который будет делать на этой конференции группа ученых из университета Кентербери. Этот университет находится в новозеландском городе Крайстчёрч. Исследовательская группа под руководством Кристофа Бартнека заинтересовалась взаимодействием человека с мини-человечками, одним из элементов конструкторов Лего. Кристиан Джаред, редактор исследовательского дайджеста Британского психологического общества доходчиво объясняет, почему.
Влияние Лего огромно. Он продается более чем в 130 странах. Только в 2010 году компания произвела более 36 миллиардов деталей. Получается, что на каждого жителя Земли приходится около 75 кирпичиков Лего. Мини-человечки Лего появились в 1975 году. Они были ростом в 4 кирпичика с загадочной улыбкой на желтом лице. В 1989 появились новые выражения лица, в 2003 новые цвета кожи, а в 2010 мини-человечки стали продаваться отдельно от конструктора. На сегодняшний день их продано около 4 миллиардов.
Бартнек и его команда собрали для работы 3655 разных мини-фигурок, выпущенных фирмой «Лего» между 1975 и 2010 годами. Из этих фигурок сделали выборку, после чего показали 628 разных голов участникам опроса. Участников онлайн-опроса попросили выбрать наиболее подходящее описание эмоционального состояния, выраженного в физиономии мини-фигурки. Головы отделялись от туловища ради того, чтобы понять разницу во взаимодействии человека с целой фигуркой и с одним только лицом. Однако в качестве побочного результата новозеландские исследователи пришли к любопытному заключению.
Мы получили данные, показывающие, что постепенно доля счастливых лиц уменьшается, а сердитых возрастает. Нам удалось зафиксировать 6 кластеров лиц. Отмечено по 2 типа счастливых и сердитых лиц. Нам необходимо рассмотреть распределение лиц по эмоциональным категориям в различных тематических наборах Лего. Ведь большинство мини-человечков относятся к тематическим наборам, например, пираты или Гарри Поттер. Нам показалось, что все больше наборов посвящены конфликтам. Часто силы добра сражаются с силами зла, например, добрые рыцари против скелетов или космическая полиция против злодеев-инопланетян. Однако далеко не всегда у положительных героев добрые лица, а у отрицательных – злые. Добрые герои часто страдают, а злые – весьма самодовольны. В любом случае, разнообразие лиц заметно выросло. Мы можем только гадать, как увеличение числа отрицательных героев и злых лиц влияет на детские игры.
Вопрос о том, как сдвиг в агрессивность сказывается на развитии детей, следует, очевидно, адресовать специалистам по психологии развития. Комментаторов в сети заинтересовали скорее причины такого сдвига.
Когда несколько лет назад вышли «Звездные войны», эпизод 1 «Скрытая угроза», сын попросил меня не покупать больше мини-человечков из набора «Звездные войны». Он вырос на этих фильмах, и у него были сотни человечков, поэтому я удивился, что он не хочет пополнить коллекцию. Я спросил его, почему, и он ответил, что новые фигурки слишком злые. Я к ним не присматривался и ничего не замечал, но тут разглядел повнимательней. В кино у героев довольно приятные лица, даже когда они сердятся, тогда как фигурки действительно очень злые. А еще печальнее, что эти фигурки создают, видимо, полчища злых художников, иначе бы они сохранили нюансы в чертах лиц.
Рубрика Ольга Серебряной «Сетевые разговоры». Вопрос недели. В Петербурге с обычной помпой проходит Международный экономический форум. В его кулуарах, скажем так, бизнесмен Михаил Прохоров не совсем удачно попытался устроить неформальную презентацию своего автомобильного бизнес-проекта. Он хотел показать гостям форума первую модель гибридного «Ё-мобиля», производством которого предприятие Прохорова занимается уже четвертый год. Нужен для России «Ё-мобиль», говорят жители Калининграда.
А что это такое? Я читаю интернет, и я не знаю, что такое Ё-мобиль. Плохая реклама у Михаила Прохорова, к сожалению.
Что такое Ё-мобиль? Так выйди с кадра.
Я думаю, что нужно поднимать отечественного производителя.
Я не знаю, что такое Ё-мобиль и кто такой Прохоров.
Мне кажется, только ему нужно Ё-мобиль. Я думаю, нет.
Ё-мобиль? Электромобили побольше. Это же Ё-мобиль-электромобиль, да, если я ошибаюсь? Я что-то читал так мельком. То есть электромобиль, то да, стоит, а Ё-мобиль. Название смешное, бессмысленное.
Слышала, но считаю, что это не нужно, мы переживем без него.
Ё-мобиль это, насколько я знаю, нечто энергосберегающее, да, то есть там на газу или на электро. Это вопрос далекой перспективы, я не думаю, что в ближайшие лет 5-10 будет такая конверсия на новые виды топлива.
Нужен, причем срочно. Я маленькие машины очень хорошо помещаюсь, и большие тоже. Экология, чистый воздух, может быть, не очень совершенный, но это первый автомобиль, потом будут другие, хорошие.
Ну, не наш автомобиль.
Ну, я против российского автопрома.
Ну, его надо, может быть, сначала выпустить, посмотреть на обозрение людям, а не на картинках.
Это замечательно, на самом деле, но мне кажется, у нас все будет криво реализовано это.
Ё-мобили нет. У нас «Ладу» даже толком не делают нормально. Да нет, конечно, это бред. Ну, не знаю, у нас в стране вообще машины никак не развиты. Да плохо все.
Зачем изобретать велосипед, когда у нас уже есть автомобили иностранные? Гораздо лучше.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Юлия Милкунайте. А теперь мнение эксперта на ту же тему. В эфире «Радио Свобода» лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Пока я имею, как и, в общем, все остальные наши граждане, за исключением единиц, рекламный проспект. Причем презентация его, так сказать, уже не первый раз происходит. И в связи с этим, конечно, пока я не могу судить и выносить каких-то вердиктов в отношении этого автомобиля. Говорят про него в основном его производители и рекламщики, пиарщики. То есть понятен их интерес. Пока, мне кажется, россиян останавливает от приобретения такого более-менее массового порядка гибридных автомобилей цена. Они все-таки достаточно дорогие. Я имею в виду те, кто, какие на нашем рынке были. А российский автомобилист – это человек менее богатый и обеспеченный в среднем, в значительной степени, чем среднеевропеец. Знаете, какая опция меня больше всего смущает в Е-мобиле? Это персона его главного производителя, собственника всего этого дела, самого Михаила Прохорова. Уже были проекты Михаила Прохорова, которые, в общем, кончались плачевно.
О перспективах Е-мобиля в России говорил лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Вот такими были основные события 25-й недели 2013 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.